Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Люди и судьбы». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Марья Оболенская, королева. Здравствуйте, Марья!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, слушатели!
Замечательная у вас фамилия, но кроме того, как мы сейчас о ней поговорим, что это псевдоним или это все-таки настоящая ваша фамилия, я расскажу о том, чем же вы занимаетесь нашим слушателям. Марья – специалист по продаже нерудных материалов и начинающий стендап-комик. В связи с этим у меня к вам вопросов много. Вопрос первый. Такая замечательная фамилия – Оболенская королева. Это псевдоним или это настоящая ваша фамилия по паспорту?
Да, это так записано у меня в паспорте. Вообще, Оболенская – это по мужу фамилия, а королева – это моя девичья. Так что у меня фамилия через черточку красивая.
Но там вначале были точечки над «ё», и правильно я понимаю?
Были точечки над «ё», но когда я решила добавить родовую фамилию, значит, я решила не мелочиться и убрать эти точечки.
Очень-очень мило. И о том, что вы специалист по продаже нерудных материалов, тоже хочу я поговорить. А вообще, насколько это женская профессия и чем именно вы занимаетесь?
Ну, мне казалось поначалу, что женщин в моей профессии много, ну, ввиду того, что я коммуницирую, да, там, с разными менеджерами. Мне казалось, что процент женщин достаточно высокий, но потом по факту оказалось, что действительно щебень продают мало женщины. И, ну, это очень технично, это нужно разбираться в автомобилях, в щебне, в стройке. Из чего состоит пирог для асфальтирования, да, чтобы ты правильно посоветовала, значит, человеку, какой щебень нужен на бетон, а какой нет. Ну, вот эти нюансы, они все приходят, конечно, с опытом. Можно, конечно, изучить техзадание, да, к любому материалу, а можно просто с опытом это все, с этим разобраться. И мне моя работа очень нравится, потому что я с удовольствием рассуждаю с людьми о том, куда, зачем им нужно, какое лучше. Вот. Ну и очень приятно быть причастной к огромным глобальным проектам, которые в городе происходят. То есть это, например, там асфальтирование в 19-м военном городке, да, я причастна к этому. А там, значит, это парки, значит, это, ну, строительство жилых домов, и туда едет мой щебень. То есть я как бы вношу свою частичку, свою лепту для того, чтобы создалось вот это целое, важное для людей.
И от вас зависит, если будет неправильно посовет. Потому что я по себе знаю, когда мне нужно было отсыпать канаву, я с полной уверенностью, что надо мелкий щебень, заказываю. А мне девушка говорит, да какая у вас цель-то, какая? Вот канаву засыпать. Она говорит, крупный щебень-то нужен. Объяснила мне, почему. От вас зависит, насколько хорошо будет лежать асфальт в 19-м военном городке.
Ну, в рамках крупных объектов, таких как вот асфальтирование, строительство многоквартирных домов и так далее, там, конечно, у них есть целый штат разных инженеров, ПТО и так далее, которые говорят, какой щебень, какая марка должна быть, прочности, морозоустойчивости и так далее. А вот когда мы говорим о рознице, да, то ну, мое менеджерское, мое человеческое субъективное мнение очень решает этот вопрос, потому что, например, не на каждом песке можно завести цемент, да, а человеку нужно именно под эти задачи.
Здорово, когда специалист, хороший человек на своем месте, но кроме того, что вы занимаетесь щебнем, а у вас образование техническое?
У меня образование юридическое.
Как замечательно. И почему тогда щебень все-таки, а не юридическая сфера?
Я скорее про людей, понимаете, и когда я встретила своего вот начальника, с которым я сейчас работаю, я поняла, что вот я буду с ним работать, чтобы он ни делал. Оказалось, что он продает щебень, все.
А, вот как, значит, да. Вы пришли в эту профессию на человека, да. За человеком. Отлично. А тогда спрошу немножечко вас о вашей семье. Вы мама троих замечательных деток, а какой возраст?
У меня есть доченька 12 лет, доченька 10 лет и сыночек 6 лет. Старшая дочь, вот, которой 12 лет, она сейчас активно входит в стадию пубертата. Потрясающе, конечно, на себя со стороны посмотреть. Я теперь готовлю целое прямо обращение к своей маме за то, что она в те времена
жила.
Да, потому что мне казалось, что вот эти закатанные глаза, и по мне все понятно, ну, что мне не нравятся вот эти ботинки, я хочу другие. И сейчас я вижу эту же историю у себя дома. И очень работаю и над собой, чтобы не сагрессировать, потому что я понимаю, что это такой период. А к младшим детям пока нет вопросов, но они, похоже, тоже до этого дойдут. Очень интересный такой момент. Растяжка просто невероятная, внутренняя, когда ты хочешь договориться. Это как с тигром договориться. Нужно как-то очень правильно, аккуратно ходить и не махать руками, чтобы добиться желаемой цели.
Чтобы нечаянно само этого тигра не съесть.
И это тоже.
Да, знаю эту тему с закатанными глазами, и причем эти закатанные глаза, они, ты еще вопрос не задал, еще даже, еще да. Даже предложение, а уже сразу, да,
там уже
на опережение
пошло,
действует,
да.
Человека на опережение. А как старшие у вас взаимодействуют с младшими? Может быть, там какая-то ревность или дружно, ребята?
Ревность была, да, сразу, как только у меня родился второй ребенок, у моей старшей дочери случилась астма, и она до сих пор, у нее есть отголоски эти. Вот, ревность в ней присутствует, и она периодически проявляется через агрессию к ним. Ну, к младшему у нее нет претензий, а вот к младшей сестре у нее есть вот этот момент. Я пытаюсь это нивелировать, но боюсь, что слов тут не хватит. Нужно с каждым ребенком проводить отдельно время, чтобы именно в него погружаться.
Как вы проводите время? Успеваете после работы? Хватает сил?
Вы знаете, для меня случилось открытие. Это открытие буквально вот свеженькое, буквально этого месяца. Я все думала, что дети хотят чего-то такого невероятного, и мне на это нужно заработать. А там какие-то Диснейленды, море, там еще что-то. Да, все это круто. Но, как показала практика, одна купленная за 1500 рублей настолка приносит счастье в дом больше, чем дорогущая путевка на море.
Оказывается, да, лавчик просто открывался.
Да.
Угу. Оказывается, просто проводить время с ребенком.
Угу.
Замечательно. А у вас еще очень интересное, я бы даже сказала, нестандартное увлечение — начинающий стендапер. Как так получилось? Для начала расскажем нашим радиослушателям, что именно за стендап-направление в России, ведь оно же, скажем так, не так давно у нас. Буквально, может быть, несколько, если я не ошибусь, десятилетий, если я ошибусь, поправьте меня, чтобы просто слушатели понимали, о чем сейчас у нас пойдет речь. Что такое стендап?
Ну, вообще, стендап как движение зародилось в начале 20 века в Америке. Есть такой стендап-комик, ну, уже нет, Боб Хоуп, да, и он был конферансье, и потом его пригласили работать на телевидении. И он, значит, к каждой новости придумывал какую-то короткую шутку, то есть, и вот это стало началом стендапа, вот. А у нас в России, ну, основоположниками стендапа можно назвать Райкина, Жванецкого, Задорнова, но в той форме, в которой он сейчас есть, это Антон Валерьевич Борисов, потрясающий комик, он приезжает к нам в Екатеринбург и до сих пор вот гастролирует. Я восхищаюсь его чувством юмора. Все-таки для качественного юмора нужна, ну, ширина, полифония, мировоззрение, просто глубина.
Глубина личности, бесспорно. Угу. Это же надо уметь подметить детали, причем так эти детали преподнести, чтобы это было весело, но в то же время не опуститься до уровня пошлости. А
верно.
Это сложно.
Верно. Но пошлость, ну вот если мы будем конкретно вот этот момент разбирать, конечно, это самое простое, быстрое попадание в публику, то есть это всем понятно.
Но это не каждой публике, интеллигенцию это
верно.
Сразу оттолкнет.
Да, да, поэтому нужно знать, ну вот хотелось бы выступать перед теми людьми, которые точно твоя публика, потому что иногда, например, приходится занижать уровень шуток, да, потому что, знаете, как в тишину говорить это хуже некуда, потому что когда ты выступаешь на сцене, фонарь светит тебе прямо в лицо, ты не видишь зал, и если после твоей шутки не раздался смех, а там просто такая тяжеленная тишина, это неприятное ощущение, и ты начинаешь копаться в себе.
Но опять же, иногда бывает, что ты не смеешься, но интересно, потому что я, когда, помню, была маленькая, смотрела телевизор, там того же Райкина, еще не знала, что это Райкин, мне нравилось, как интересно он рассказывает. И сейчас бывает, смотришь, ну, вроде не смешно, но по делу. Как ты думаешь, действительно человек подметил? А, наверное, человек подумал бы, вот, не засмеялась, я что-то не то, не так глубоко подметил.
Да, это плотность шуток в выступлении. Если они идут плотненько, но это действительно качественно выверенный текст, потому что для того, чтобы, ну, написать трехминутный текст, да, можно, конечно, его быстро написать, но его нужно обкатать. обкатать не менее 10 раз, перед разной публикой выступить, чтобы понять, где вообще что заходит. Это все проходит через обкатку. Я признаюсь, я частенько волнуюсь, и когда, допустим, мое выступление проваливается, я расстраиваюсь и месяц никуда не хожу, не рассказываю. Потом я пересобираю свои силы, переделываю под новое настроение свой текст и выхожу снова выступать.
А как вы понимаете, проваливается или не проваливается? Подошли и сказали: ой, вы знаете, вы так не смешно шутили, нам не понравилось. Или как понять, провалилось выступление или не провалилось?
Ну или все равно какое-то ощущение обратной связи есть, когда люди действительно... Вот, ну, оценили твой юмор или нет? Это ощущение есть.
То есть это не субъективное, это не себя накручивание.
Хотя тоже может быть. Потому я с этой точки зрения не смотрела.
Да, вот так подумать, может, это себя накрутили, а на самом-то деле есть какие-то в зале, может быть, там свои люди, у которых можно спросить, а как вообще вот тебе было, зашло, не зашло?
У меня есть друзья, которые по всем моим мероприятиям ходят, моя личная группа поддержки, и они все время мне показывают большие пальцы из зала, и это очень приятно.
А как получилось, что вы вообще в принципе пошли в это направление? Внезапно или это было осознанно? Потому что не каждая же женщина идет в стендап.
Вообще я люблю разговаривать, я люблю разговаривать с людьми. И на каких-то, допустим, мероприятиях, на собраниях каких-то я все время выворачиваю вопрос так, что он, ну, вот ответ на какой-нибудь вопрос так, что становится смешно. То есть я под каким-то углом зрения это выдаю своим, и вроде как смешно становится. И все говорили: сходи, сходи, сходи. И вот я приняла решение, в январе, получается, этого года я первый раз вышла на сцену.
Прошлого уже года, 2024-го.
Да.
Вы где-то учились писать шутки, выступать на сцене, или это была одна сплошная импровизация?
Одна сплошная импровизация. Вообще, я просто очень люблю сцену. Если мне дать в руки микрофон, я буду стоять на сцене и говорить в микрофон столько, пока у меня его не отоберут.
Как замечательно. Тексты вы тоже сами пишете самостоятельно?
Да, тексты я пишу сама, да. И иногда это просто ты идешь, и в голове рождаются эти мысли, я записываю их на диктофон, потом переписываю рукой, значит, обкатываю, проговариваю вслух, отмеряю по времени, чтобы это укладывалось там в 3 минуты, которые стандартно на открытых микрофонах есть. Вот. Но всегда вдохновение всегда откуда-то нужно брать. Подсматриваешь, подглядываешь, слышишь какую-то интересную фразу, какую-то интересную мысль, записываешь, переворачиваешь, и вот тебе шутка получается.
Как-то ваши дети вас вдохновляют для стендапа? Может быть, с ними какие-то истории происходили?
Дети вот уже на протяжении года, наверное, периодически высовываются откуда-нибудь из комнаты с телефоном и: «Мама, запиши шутку!»
Какие замечательные дети!
Ну, я полагаю, что своей проявленностью, своей активной жизненной позиции, хочешь, значит, делай вот этой, мои дети вдохновляются и тоже пробуют себя в разных направлениях.
Другими словами, они рады, что мама занимается таким современным интересным направлением.
Ну, скорее, я не уверена, что они рады, что я занимаюсь стендапом, но... Они рады, когда я прихожу довольная, удовлетворенная своим выступлением, и говорю: я выступала, мне аплодировали, они смеялись.
Как здорово. А темы какие у вас? О чем? Все равно даже должна быть какая-то конкретная тема, там, о женщинах, о мужчинах, о детях, о тех же.
Конечно. Чаще всего, вот знаете, тактика такая. Либо ты рассказываешь какой-то, извините за выражение, кринж, ну, какой-то, что-то...
Ну, такое... как ты попала в дурацкую ситуацию,
да,
например, да?
Какое-нибудь что-нибудь неловкое о себе, либо ты рассказываешь что-нибудь, что могло бы быть и у других. Это и межличностные отношения, это и взаимоотношения с детьми, это и про работу и зарплату, да, вот это про объем этой зарплаты, да, обычно несоизмеримый с количеством работы, ну, классика жанра. Вот. Ну, про политику, конечно, можно пошутить, и про религию, но это может быть небезопасно.
Да, то есть это же такие темы, которых лучше не касаться, а про зарплату, почему бы не пошутить, оно же как-то всем откликается.
Да.
Угу, очень здорово.
Я хотела бы добавить такой момент, что юмор – это то, что спасает нашу нервную систему от перегрузок. И если бы негатив, который, допустим, появляется в жизни, вот этими кухонными критиками, которые ругают власть, ругают, там, не знаю, ЖКХ и все прочее, да, если это переформулировать и вывести в шутку, это уже будет стендап. Так что мою нервную систему точно бережет юмор.
Отлично. И ваше пожелание нашим радиослушателям в конце программы.
Я желаю баланса слушателям.
Спасибо вам огромное. И сегодня у нас в программе «Люди и судьбы» была гостья Мария Болинская, королева, как мне нравится произносить эту фамилию, мама троих детей, специалист по продаже нерудных материалов и начинающий стендап-комик. И мы говорили о жизни, о воспитании детей, о работе и, конечно же, о том, насколько важно уметь шутить, и что даже из этого можно сделать свое прекрасное хобби. И будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.